Друзья, здравствуйте! Я Анастасия Миронова, и это проект «По деловому признаку». И вы даже не поверите, у кого сегодня в гостях. Девушка, с которой мы пытались встретиться год. Целый год. За это время она расширила свой бизнес, поменяла что-то. Мы сейчас все будем узнавать. В общем, очень красивая девушка с обалденным голосом. Вот я еще об этом не сказала, но это просто люди пытаются поставить такой голос, а у нее вот такая прелесть от природы. Поэтому сегодня в гостях у Натальи Кемф будет много очень интересной информации. Наташа, привет.
Привет, Настя. Да. Рада тебя видеть, да. Наконец-то.
Наконец-то мы с тобой встретились. Это два стрельца, в общем, огненные знаки. Будет сегодня очень жарко и интересно. Расскажу сразу. Наташа, владелец, основатель сети отелей Кемф, прекрасного ресторана Win-Win. Самые вкусные завтраки – это тут, самые красивые локации – это тоже тут. И на подходе еще один ресторан, но я не буду забегать вперед, сейчас мы обо всем этом узнаем. Буду тебе сегодня задавать много вопросов про бизнес, потому что вот кому надо задавать такие вопросы – это именно тебе. Мы помним, что вот на странице «Умная Россия», на нашем платформе, есть выпуск нашего же проекта «Митап», где Наташа, сколько, 2 года назад, да, есть интервью. Сейчас будем узнавать, что изменилось. Но это человек, который, по-моему, с предпринимательской жилкой просто вот был еще в колыбели. Расскажи, пожалуйста, какой твой бизнес был первым? Вот что ты помнишь? Вот самая первая такая вот бизнес-идея реализованная.
Самый первый бизнес у меня были магазины с одеждой. Мы возили одежду с Москвы, это были подделки всяких брендов, умножали, собственно, на 3, это продавали здесь в торговых 2 комплексах. Магазины эти существовали у меня 2 года. Мы с подругой их тянули, и все было хорошо, пока однажды я не устроилась работать в отель.
Ты стала работать в гостинице кем? Администратором?
Да. Потом заняла руководящую должность. Потом открыли свой небольшой мини-отельчик из 8 номеров.
Это в Санкт-Петербурге, да?
Да, это было на 17-й линии Васильевского острова. Прямо над мойкой автомобильной. И тогда были такие времена, когда не нужно было никаких букингов, островков и прочего. Ты просто вешал табличку, что отели...
Все заходили?
Да, да. И все было круто. И все хорошо работало. И, собственно, было еще несколько других бизнесов, в которых мы были. Но так получилось, что в какой-то момент к нам пришла женщина управляющая, которая научила нас работать с бронирующими компаниями. Mm-hmm. Показала, что такое букинг, рассказала, что, оказывается, летом в Питере это сезон. Мы этого не знали. И так получилось, что все остальные бизнесы на фоне отеля стали падать, хуже работать. И мы просто все свои усилия вложили сюда. Мы открыли еще больше номеров, все остальное оставили, продали и, в общем-то, ушли полностью в отели. Так получилось.
А сколько ты, получается, лет ты занимаешься вот гостиничным бизнесом?
Вот с 18 лет.
Давно. Ты практически ветеран.
Ветеран, да.
Мне кажется, что бизнес товарный намного проще, чем услуги. Вот я занимаюсь бизнесом с услугами, и, видимо, и поэтому мне кажется, что с товарами попроще. Вот ты попробовала и то, и то. Что проще?
Для меня и то тяжело. Услуги – это всегда ты зависишь от своих сотрудников, с которыми всегда очень сложно работать. Mm-hmm. Человеческий фактор очень большой. Ну и с товарами все то же самое. Любой бизнес – это тяжело.
Mm-hmm. Так, смотри, любой бизнес тяжело. Почему ты решила заняться таким тяжелым делом?
А так получилось, жизнь сложилась. У меня никакой идеи не было никогда. И меня многие спрашивают, это идея детства какая-то, типа стать ательером? Нет, никогда такого не было. Вот, как я и рассказала, было несколько направлений, и это то направление, которое вот единственное поперло хорошо. И мы, собственно, там и остались. Вот так и получилось.
А ресторан?
А ресторан – это сопутствующая ситуация. То есть для звездности отеля нам нужен был какой-то общепит, чтобы мы могли кормить завтраками и так далее. И так совершенно случайно получилось, что сначала на Каменноостровском веранда, ты помнишь, может быть, сначала была деревянная, потом стеклянная, потом ее снесли, и вот там был мой первый общепит, и после этого я уже немножко вникла, и здесь мы тоже его открыли.
А ты сама придумываешь все, как должно? Ну, тут, я понимаю, что есть дизайнер, но какой-то основной концепт, все к тебе, приходит в голову?
Если честно, дизайнера у нас не было никогда. Впервые мы обратились к дизайнеру, это вот с новым нашим рестораном. Это впервые, когда нам делали. Все остальное это делали мы сами. То есть я сама и прораб, и дизайнер, и архитектор, и в автокаде умею работать. И, в общем, я на самом деле знаю все ниши. и строительство, и отели, и так далее. И в отеле я была и горничной, и администратором, и продажником, и бронистом, и менеджером продаж.
Вот мне кажется, это идеальный путь. Я тоже так считаю, что если ты хочешь понять бизнес, прежде чем стать его руководителем, ты должна вот по пройти, всю эту, да, внутрянку пройти.
Все ступени.
Ну, следующий бизнес, я чувствую, у тебя будет строительный какой-то.
Вот нет, прям... нет, стройка — это криминал.
Нет. Понравилось. Для меня просто это стресс жуткий.
Да, я часто участвую в всяких стройках, вот наших объектов, угу, и так далее. Нет, это очень такая агрессивная работа. Я там и не хотела бы оказаться. Собственно, вот месяц мы сейчас делаем ресторан, и это очень тяжелый месяц для меня.
Ресторан что... ты делаешь с кем-то? Я просто не очень разбираюсь в этом бизнесе. С каким-то там шеф-поваром? Как это происходит? Ну, нельзя же просто так. Я хочу ресторан и придумать меню и вот так открыть.
Вот до этого так и было. Ага. Я хочу ресторан, я придумала название, придумала концепцию, нарисовала меню сама из всех заведений, которые мне нравилось, сама принесла эти рецепты, сама поставила шеф-повара неизвестного, все ему показала, мы заказывали доставки, он собирал из ингредиентов все это, сама рисовала все это меню, цены высчитывала. В общем, в общепите тоже прошла с самого начала все это.
А вот насчет сети. У тебя, получается, сейчас 2 отеля. Угу. Собираешься дальше масштабировать?
Мы собирались идти сейчас в Москву и собирались до пандемии в Кипр. Вот. Но сейчас мы... Так получилось, что с Москвой у нас не получилось с этим проектом. А проект такой же крутой был, такое же здание, угу, видовое. Там все очень сложно оказалось для нас. И мы... подумали и решили поступить впервые по-другому. Не так, как мы с тобой обсуждали, когда, mm-hmm, ты вот все, вот это хватаешь, мы всегда, yeah, вот мы здесь взяли, там у нас опять что-то случилось, мы туда побежали, здесь не доделали, там потом доделается и так далее. И как-то все-таки у нас таких 2 крутых отеля сейчас, и ресторан очень крутой, и мы решили на год остановиться и полностью все сделать красиво здесь. То есть мы будем сейчас делать реновацию всех номеров, mm-hmm, и вот ресторан я покажу чуть позже. Мы покажем, какой он был и каким он стал, каким он становится. Uh-huh. То есть мы хотим сделать 2 таких красивых бутика, 2 визитных карточки наши, и после этого двигаться уже дальше по всем остальным городам. В планах это есть, но вот, uh-huh, не ближайший год. Не хотим скакать. Хотим не распылиться сейчас, а вот прям довести до ума все это и систему довести до ума, потому что так получилось, что я год отсутствовала, uh-huh, в работе, в операционке. Uh-huh. И те управленцы, которые стояли у руля, они, собственно, всю систему, созданную мной десятилетиями, сама разложили, разломили вообще, раскидали. Mm. И сейчас это все нужно создать воедино, чтобы система начала опять сама с собой работать.
Как раз про коллектив, команду. Ты сама ее собираешь?
Сама собираю, да.
А какие требования у тебя к людям, которые работают с тобой?
Я всегда строю отношения на дружеской волне, потому что я как руководитель за эти десятилетия управления своих прошла все стадии. То есть я была, когда была молодая, и пыталась быть строгой, и пыталась там дружить, и пыталась, mm-hmm, там, ну, всякие прошла стадии. В общем, и поняла, что всегда выстраивается все на человеческом общении. То есть я всегда общаюсь как с, ну, как с близким человеком, mm-hmm, да, всегда, мы всегда говорим о том, что это наше общее дело. Я человек щедрый, и я всегда как бы даю людям зарабатывать. То есть человек должен быть ответственный и полностью вкладываться. Вот он находится с утра до 18, там, до 20 на работе, и его задача максимально приносить пользу нам всем. С командой очень сложно, сейчас вообще дефицит сотрудников лютый. И вот если говорить про управленцев ресторанов и отелей, то их вот буквально 10, наверное, в городе, которые вот стоят на своих местах, а все остальные, это, как я их сейчас называю, инфо-цыгане. Uh-huh. Потому что я действительно поменяла очень много сейчас управленцев. Они все приходят, они знают себе цену, они все называют, uh-huh, очень большие суммы. И мы на них всегда соглашаемся и думаем, вот, наверное, человек с опытом, профессионал, зайдет, сейчас наведет порядок, все будет здорово. А получается, что человек заходит и проходит месяца, а у него все только рушится, и ничего не систематизируется, и ты постоянно еще его контролируешь, ставишь ему задачу, он сам себя не может. И таких людей, вот у нас очень много подразделений, там и продаж, и бронирование, и ресепшн, и там хаускипинг, и горничные, и там билбои, mm-hmm, и химчистку мы открыли в этом году. Мы сами стираем себя, mm-hmm, и другие отели.
С коллективом сложно, да.
Да. С коллективом, да, сложно, управленцев вообще нет, да. И...
Это мои наболевшие темы, да?
Да. Вот. В общем, поменяли мы очень много людей. И сейчас остались опять то, с чего начинались, опять я. Mm-hmm. Единый управляющий всех, да. То есть все стекается в меня сейчас. То есть, mm-hmm, последние полгода я полностью погружена в оперативную деятельность вообще всех наших подразделений, бизнесов. Это отели, ресторан, химчистка.
Mm-hmm. Получается, ты, насколько я понимаю, вышла из операционки, такой вот, ну, глобально, угу, да? и смогла поручить кому-то другому исполнять свои обязанности. Угу. Да? А сейчас наоборот.
Да, смогла, и получилось, что люди зашли и просто уничтожили ту систему, которая была создана с умом, которая была просчитана. Я рассказывала вот как раз-таки Славе, что когда у нас было много отелей, я специально убрала всех управляющих с каждой вот точки и поставила всех в офис под одну голову, да, и все управлялись с одного офиса. Все звонки стекались одним и тем же менеджером, все управление шло. То есть была общая система, как Макдональдс у нас была. Когда стоят разные головы, они все тянут, как лебедь и рак и щука, в разные стороны. Ну и вот, собственно, когда эту систему выстроили, ее строили лет 10, наверное, мы. Очень много было человеческого фактора, когда, входя, гость на стойке ресепшн сталкивался с какими-то ситуациями, которые не могла решить девочка, которая находится там. Поэтому мы свели их всю их работу к тому, чтобы они улыбались, выдавали ключик, брали оплату и больше не делали абсолютно ничего. А всю остальную работу делали люди, которые уже обучены, которые уже годами выслужились, которые находятся в офисе, и они оттуда рулили, собственно, всем. Но вот когда я поручила это другим людям, они, собственно, все это перекинули назад на ресепшн и всю эту работу. Ну и мы начали опять сталкиваться с человеческим фактором.
Но все равно придется рано или поздно опять делегировать.
Да, придется, когда я выстрою опять заново систему и буду отслеживать, что никто не будет ее как-то ломать. Так получилось, что я брала сейчас несколько людей из сетевых отелей, крупных сетевых отелей мировых, и я думала, что эти люди как раз-таки обучены системе, и, наверное, они вот в мой вот огород принесут вот то, что где-то я не понимала, может быть. А оказалось, что эти люди, они не могут ничего принести, они пришли туда, где все построено, и были маленькими винтиками. И они пришли, им все рассказали, и они тихонечко крутили свои моментики. А когда приходишь сюда, у нас здесь все по-другому. Здесь пахать надо, у нас здесь как на войне каждый день. Вот. И они, к сожалению, принести-то с собой ничего не смогли.
Вот как раз хотела спросить, что сложно в гостиничном бизнесе и в ресторанном? Я так понимаю, в гостиничном это люди, да, сложности, а в ресторанном? Вот с чем ты столкнулась, таким вот, что действительно сложно?
В ресторане очень сложно посчитать все. То есть идут большие закупки постоянно продуктов, алкоголя, там бесконечные списания, ужарки, уварки, и ты должен в этом во всем разбираться, потому что, по сути, если ты сводишь обычные математические цифры, как в отеле, да, приход и расход, то если ты сводишь их в ресторане, то там вообще ничего не идет. И каждый повар, каждый там менеджер, они знают гораздо больше, чем ты. Каждый бармен знает, как эту систему обмануть и так далее. То есть в общепите очень такое все... шатковалка, и тут нужно держать постоянно ухо востро.
Получается, ты сейчас тут круглосуточно тут, что ли, работаешь сейчас?
Нет, не круглосуточно, но я с утра и до 18, до 6 где-то тут нахожусь. Хожу туда-сюда, во все сую нос, со всеми общаюсь, пытаюсь вернуть все назад.
Слушай, а получается, ты только вот с помощью своей, так скажем, можно так говорить, не знаю, чуйкой, да, все это проходишь? Или ты проходила какое-то обучение специально?
Никакого обучения никогда не проходила. У меня высшее образование в связи с общественностью, и я считаю, что это никакого отношения не имеет к жизни вообще, все, что нам рассказывали там. В жизни все по-другому. И бизнесу, и управлению этому не обучить человека. Он должен как раз-таки столкнуться со всеми вот этими моментами, пропустить их через себя, сделать какие-то выводы и идти дальше. Никто меня не обучал.
И сейчас там повышение квалификации?
Нет, я, кстати, очень хотела пойти в MBA, пообщалась с несколькими людьми там и поняла, что как раз-таки там находятся мои управляющие, которых я, собственно, да, которых я нанимаю, и да. Я там буду обучать, наверное, все-таки, потому что я сама прохожу все эти трудности постоянно, сама отвечаю своими деньгами за свои ошибки, за ошибки своих сотрудников отвечаю, сама влезаю в кредиты. Там все-таки учат управлению.
Расскажи, а как ты нашла такое шикарное место?
Ой, мы за этим домом охотились много лет. Здесь был банк открытия, и свои первые кредиты мы как раз-таки брали в этом банке. И стояли завороженные, смотрели на Казанский собор. И думали, как бы нам когда-нибудь здесь оказаться. Ну и вот, собственно, после пандемии, когда банк отсюда съехал, у нас получилось поохотиться здесь и, в общем, вырвать его.
Слушай, а по прибыльности вообще, вот этот отель, он прибыльнее, чем тот, который на Горьковской?
Он прибыльнее, потому что он в два раза больше.
А, он по масштабу больше, да? Угу. Хотя оба места такие хорошие.
Да.
В следующий раз идем туда снимать. Так, и это вот эта грандиозная стройка. Мы первые, да, наверное, увидим?
Да, как раз. Да. Мы почти закончили уже, да.
Люстры обалденные.
Люстры я сама рисовала. Их не существовало, их изготавливали под нас.
То есть прям на листочке?
Прям на листочке, в ежедневнике, да.
То есть у тебя еще талант дизайнера, да?
Да. Колоннадам мы специально сделали такие большие античные старинные зеркала, чтобы немножко пространство увеличить. Они получились как окна у нас. Угу. Люстра, которая уходит в пол. Ну, в общем, здесь...
Очень красиво.
Да. Сюда вложена душа вся моя. Для меня это заведение, это даже не бизнес, это вот именно какое-то, не знаю, душа, хобби. Я прям душу свою вложила сюда. Все лето я этим занималась.
Когда открытие?
Думаю, что через неделю.
О, уже вот-вот.
Да.
Это очень красиво.
Вот, вот это вот мы даже собирали люстру, видишь, не хватило этого хрусталя. Mm-hmm. Его дозаказали. Это к тому, что они были не созданы, их, то есть даже не смогли рассчитать mm-hmm. нужное количество.
Это очень красиво.
Mm-hmm. Да.
А сколько посадочных мест есть?
65.
65. И меню mm-hmm. новое, да, полностью?
Меню полностью новое, да. Морепродукты будут. Именитый шеф-повар. Нами занимается очень крутой маркетолог ресторанный сейчас. Mm-hmm. Название очень красивое. Оно ко мне тоже имеет отношение, но пока это тайна.
Mm-hmm. Будем ждать.
Да, а мы будем ждать гостя.
Это очень красиво. А там что?
А там маленькая, ну, вип-комната,
да.
Там посадка на 8 человек, да.
Здесь уже был дизайнер, правильно я понимаю?
Да.
Ну, здесь очень красиво. Я обязательно
Спасибо.
Приду.
А,
обязательно
Бальзам приду.
Да.
Да. Да, я буду ждать.
А ты в этом бизнесе, у тебя партнер, да?
Да.
Потому что мы.
Да, у меня партнер. За 18 лет у нас не было никогда ни одного конфликта на почве работы или спора никакого. Я не знаю, как это выстроилось, мы до сих пор не понимаем. Мы просто у нас у обоих одинаковая задача. И сейчас даже в нашей команде появился третий человек. Появился он давно, уже 12 лет с нами тоже mm-hmm. работает, девочка. Мы ее сами вырастили, и так получилось, что она ровно стала таким же человеком, как мы. Мы три близнеца. Мы одинаково все понимаем, одинаково отвечаем, хором всегда вместе говорим. И у нас такое правило, что кто первый проснулся, тот и, в общем-то, рулит всем. И мы все делаем, все одинаково. То есть мы все четко понимаем, что мы здесь за деньги, что наша задача там, ну, хранить, ну, сохранять свое имя, достоинство, да, там, зарабатывать, защищаться от каких-то нападок, да, там, уменьшать расходы. То есть у нас у всех одинаковые цели, поэтому как бы никаких не бывает ситуаций. Мы даже не обсуждая это, так получается, что вот ресторан отвалился на меня, ну, там очень много мелких mm-hmm. всяких дел. И вот никто в него не лезет. Вот я кручу, потому что, как бы, ну, если кто-то зайдет сюда с другой головы, ну, две хозяйки же не бывает на кухне.
Ну, конечно.
Ну, как-то они отошли в другое место, там занимаются. То есть, и у нас настолько, мы настолько все загружены, что мы даже не успеваем втроем общаться. То есть каждый решает кучу задач, вопросов и ситуаций. Бизнес – это же как на войне. Ты просыпаешься, у тебя каждый день какая-то фигня. Кто тебе там... С точки зрения там, законов, да, там, то с налогов, то с сотрудники у тебя там, то ключевой увольняется, то там кто-то поссорился, то кто-то что-то украл, то сломалось, то авария, то потекло. И ты каждый день просыпаешься, ты понимаешь, что как бы, ну, что-то случится. Ты постоянно вот в этих задачах. И вот мы, каждый, кто первый это увидел, он ситуацию решил. Вот я проснулась, увидела, что там Агата на связи уже. Все, я туда не лезу. Все, я проснулась, я иду в свои дела. Вот
это
как-то
идеально.
Так, да, выстроилось. Да. И у нас даже нет никаких споров никогда ни по ремонту, ни там, ни по цветам, ни там, ни там по стенам, ни почему. Мы там выбираем обои. Я там, может быть, вот такие обои? Давай такие обои. Все, ну вот. У нас никто не перетягивает одеяло, никто не хочет быть главнее. Все четко понимают, что как бы, ну, все одинаково главные. Вот мы два собственника, и вот наш сотрудник, и она уже тоже наш полноценный партнер сейчас стала последние года. То есть мы все... На одинаковой ступени стоим.
А как тебе кажется, вот если бы ты одна занималась бизнесом, сложнее было бы?
Я не люблю вообще слово «бизнес-вумен», потому что «вумен» в бизнесе нет. К женщинам в бизнесе относятся гораздо строже и жестче, чем к мужчинам, потому что все хотят тебя и силой там немножко призаткнуть, да, там, и, то есть никакой улыбочкой ты нигде не проедешь, и воспринимает тебя очень тяжело, и всем хочется показать, какая ты дура, там, любое общение с кем-то, которое ты начинаешь с доброй ноты, оно всегда воспринимается как слабость, пока, собственно, ты не включишь какую-то свою силу и там строго не скажешь «так, стоп», тебя до этого момента как-то, ну, типа, бизнес-вумен тут.
Ну, тебе приходилось доказывать, да, получается?
Я целыми днями этим занимаюсь.
Да?
Я целыми днями. Мне кажется, да, мне кажется, что я когда выхожу с работы, мне так хочется побыть вот там девочкой, там, похихикать, побыть дурой какой-то. Ну, и здесь всегда приходится, да, через строгость какую-то.
А как тебе кажется, кто более предприимчив, мужчина или женщина?
Женщина. Я считаю, что вообще с мужчинами очень сложно сейчас. Мужчины неработоспособны, не стрессоустойчивы, безответственные и инфантильные. Вот, к сожалению, 90% мужчин такие. А девушки в 90% как раз-таки наоборот. Они в зале качаются, и детей на себе тянут, и работу работают 24 часа, и мужчину этого еще на себе несут, и машину ведут, и там лошадь на коне останавливают и так далее. Мужчин на все это не хватает.
Почему, как тебе кажется?
Потому что, видимо, как-то так сложилось.
Мы же сами воспитываем.
Сложилось мужчин, годами, да, что вот мужчины стали больше инфантильные, нежели чем были раньше. Время стало полегче, попроще, не голодное, не холодное, собственно, и мужчины как-то подрасслабились. Но я люблю мужчин, я ничего плохого не имею, но, к сожалению, я каждый день с этим сталкиваюсь. Я вижу, я общаюсь и с подрядчиками всякими, и со строителями, там, и у меня есть проблемы с мужчинами, с ними тяжелее. Им нужны выходные, они часто болеют, да, у них частая смена настроения, к ним нужно все время, ну, как-то подходить аккуратнее. А женщины, они как бы, ну, они удар держат.
Это точно. А как ты относишься к вот, сейчас очень часто говорят про абьюз, кто-то, да, все абьюзеры, а кто-то наоборот говорит, ну вы что, ну это разве же это абьюз, да? Как ты относишься вообще к этому?
Я не очень понимаю значение этого слова, я так понимаю, это человек, который типа манипулирует, да, и обижает.
Да.
Я просто с этим не сталкивалась никогда, но мне кажется, все абьюзеры, все, и каждый человек, да, если ему позволяют где-то как-то вильнуть, проманипулировать, да, чтобы получить какую-то свою выгоду, он это делает. Наверное, я не знаю. Но я не про обижать человека. Я просто, я никогда не даю человеку второй шанс. Ни сотруднику, ни друзьям, никому. То есть, если человек поступил как-то криво или плохо, то если сотруднику это спускаешь с рук, с ним говоришь, да, он якобы понимает, то всегда это возвращается ситуация на круги своя. И помимо этого, человек, он уже обижен, ему уже сделали замечание. И он уже, помимо того, что он еще раз это повторит, он еще и постарается немножко в коллективе внести какую-то ситуацию.
Поэтому я всегда... один раз и все.
Да, ну и про какие-то там глобальные ситуации, какие-то проступки там, когда там человек украл, обманул или там вносит там. У меня вот была такая сотрудница. Надеюсь, ты меня посмотришь. 8 лет с нами работала девушка, она токсичная была. Она токсичная была, она зачастую была нелояльная компании, но мы ее держали всегда, она обязанности свои выполняла от звонка до звонка, и как бы, ну, вроде бы работали мы. Но часто я слышала, что она там вот там тем недовольна, тем, и мы все время называли революционер ее. В глаза, на корпоративах, с шутками, с прибаутками. Но вот в итоге этот человек сейчас... уходя, вышла замуж, в общем-то, уходит там в декрет, уходя, постаралась увести за собой весь коллектив просто на удаленную работу. То есть, как бы, на вопрос «зачем?» человек ничего не ответил. А вроде 8 лет мы жили как семья вместе, никто никого не обижал. Ну вот, и вот сейчас я обращаю внимание на таких людей токсичных. То есть, если человек начинает в коллективе вместо работы что-то обсуждать, что в системе что-то плохо, вместо того, чтобы это поправить, он начинает это вот юлозить, да, там, что там тут что-то не так, там что-то не так, вместо того, чтобы позвонить мне, вместо того, чтобы на собрании это озвучить, то такой человек здесь не нужен. То есть, в этом случае мы еще обсуждаем это, то есть мы говорим об этом, что не надо так поступать, давайте вот, если вы считаете, что есть ситуация, давайте все вместе сядем и подумаем, как сделать так, чтобы этих ситуаций больше не было, раз они вам не нравятся. Но если человек просто ничего не делает, а только целыми днями ходит и вот болтовню разводит.
А как тебе кажется, если это вот суперспециалист, но вот как человек, он, там, например, по каким-то морально-нравственным качествам он не совпадает с твоими ценностями, ну, либо с общими, да, принятыми ценностями. Ты будешь такого специалиста держать рядом?
Значит, это не суперспециалист. Такой суперспециалист может быть горничная со своим мнением. А если ты специалист высокого уровня, то на работе ты должен придерживаться общеопределенных правил, норм, там, воспитания, тактики и так далее.
Ну, токсичность сюда же относится.
Токсичность туда же, да. Такой человек, он себя не может молча держать. Вот я, собственно, буквально недавно, вот у нас месяц отработал человек на руководящей должности. Я здесь вот с ним проводила собеседование. И на протяжении 2 часов этот человек мне рассказывал, какие все плохие были предыдущие работодатели. Я сделала замечание с улыбкой, что, возможно, я окажусь в числе, рано или поздно, да. Ну и, собственно, вот прошел месяц, мы прощались, думаю, что я уже там оказалась. Вот оказалось, что человек дорогой, высокой квалификации, о себе рассказывал, который, собственно, прыгает. Их очень много, вот этих людей, которые полгода прыгают. Полгода можно свою работу прикрывать кленовым листочком.
Ну, это настораживает сразу, когда в резюме там по полгода.
Настораживает, но это же все люди, и они рассказывают всякие истории, и ты как бы пытаешься вникнуть в них. Потому что очень большой дефицит персонала на рынке. Поэтому приходится выслушивать, приходится вникать.
Пытаться в нем разобраться.
Да. И вот сколько людей прошло за эти годы, и до сих пор я могу сказать, что в людях я не разбираюсь абсолютно вообще.
То есть они тебя постоянно продолжают удивлять, правильно я понимаю?
Нет, меня не удивляют, они не удивляют, но я постоянно получаю то, что не ожидала. То есть если это какой-то тихий, спокойный человек, то оказывается, это какой-то буйный драчун. Если это какая-нибудь, наоборот, бойкая девочка, которая могла бы там возглавлять что-то, и ты предлагаешь ей повышение какое-нибудь, то она сразу же тонет. Она хотела бы вот стоять тут и не нести ответственность. Вообще люди не хотят никакой ответственности на себе нести.
А было такое, чтобы тебя удивляли люди наоборот? Вот пришел какой-то сотрудник, ты понимаешь, ну вот у него такая квалификация, а он потом так раз это, и поднялся.
Они меня не удивляют никогда, потому что я каждому человеку изначально, я каждого вижу в более лучшем свете, чем он есть. Я не нанимаю человека и не ожидаю от него, что он будет хуже работать, чем я его взяла. Я всегда думаю, что он еще себя покажет получше. Мы всегда, когда нанимаем всех, на любую должность, мы всегда рассказываем, что у нас есть рост. И у нас рост очень быстрый. Если мы видим, что человек вкладывается, он буквально через месяц-два может получать уже другие деньги, потому что мы всегда держим активных, ответственных людей. И сами за них цепляемся.
Расскажи, пожалуйста, как ты отдыхаешь?
Отдыхаю я 2 раза в неделю. Отдых – это у меня вечер с подругами, с бокалом вина. Вот это, наверное, единственные там несколько часов, когда я отдыхаю. Все остальное время я постоянно погружена в работу. Но я ее работой-то не считаю, это мой образ жизни. Я и в отпуске на телефоне, и дома на телефоне, и с детьми, и в машине. Я постоянно… Мой телефон – это пульт управления миром моим. Поэтому я не могу сказать, что я устаю как-то. Я устаю только там, когда ситуации какие-то с дебет с кредитом не идет, а все остальное – это ерунда.
А как ты восстанавливаешься? Спорт, там, йога?
Спорт очень люблю, да. Чувствую себя классно. Выхожу оттуда героем, потому что тяжело начать, ну, ты понимаешь, да? До середины тренировки ты думаешь, господи, зачем я это делаю? А потом ты выходишь такой, думаешь, обалдеть, какой я человек классный.
Ты к йоге созрела уже? Вот я только в этом году созрела, потому что я думала, что со своей вот энергетикой вот это вот, да, это вот быстрее, это йога не для меня. Но оказалось,
я о ней думаю, но я на ней… А, я была один раз на ней, да, я сходила один раз и почему-то больше не вернулась. Видимо, я еще не доросла. Но я очень хочу, я знаю, что это очень классно, и мне необходимы дыхательные практики, потому что у нас даже такая шутка есть в компании, что когда кто-нибудь где-то тупит или что-то происходит, мы такие, ну, с моими компаньонами такие, дыхательная практика, и приступаем.
Мы же все расслабились.
Да.
А как ты себя мотивируешь? Я вот, бизнес по себе знаю, это такая штука, когда ты постоянно бежишь, как белка в колесе, и потом бывают откаты, как таковые. Вот у меня, например, перед сдачей фильма, на какие-нибудь там государственных закупок, я сижу с головой там сутками вместе с командой на работе, а потом не могу прийти в себя, потому что я переработала, и меня откатило, и теперь я как это полуовощ какое-то время. Как ты себя мотивируешь, чтобы не разочароваться в своей деятельности, не опустить руки и не потерять ту энергию, которая тебе нужна для того, чтобы постоянно двигаться?
Моя энергия, она единственная, это деньги. Mm-hmm. Поэтому, когда мой доход падает, я еще больше замотивирована. А когда он растет, то я тоже себе благодарна и замотивирована. У меня других мотиваций никаких нет. У меня, мне некуда отступать назад. Я уже здесь. Ну куда я? Как я могу?
Слушай, ну получается, когда доход падает, ты там сидишь дома и что думаешь?
Вот я не дома. Я пытаюсь оптимизировать, куда уходят деньги, найти...
Оптимизировать расходы. То есть у тебя уходит в деятельность.
Да. Я начинаю искать. Я начинаю пытаться, может быть, сократить штат или уменьшить расходы там. Ну, в общем, найти причину, почему. Или увеличить продажи. Найти где-то дыра, из-за которой сейчас все вот так вот.
То есть уныние тебе не свойственно, правильно понимаю?
Нет, не свойственно. Вообще у меня такого не бывает.
Сидеть, поплакать, себя пожалеть?
Нет.
Нет?
Нет.
Никогда?
Нет. У меня вот было, что я по здоровью вылетела. Наверное, это и есть депрессия. Но это абсолютно не то, о чем все рассуждают, что когда у тебя плохое настроение, ты в депрессии находишься. Оказывается, все не так происходит. Оказывается, тебя тело укладывает. И это и есть этот диагноз.
Ты переработала?
Ну, видимо, да.
Перетрудилась, да?
Да. Вот он, откат. Видимо, за много-много лет как-то вот так вот меня накрыло, и так получилось, что год я занималась только своим здоровьем. Я загадала себе желание на Новый год, осознанное. Наконец-то полюбить себя, начать там пить витамины, сдавать на дефициты. Ну, как все девушки так, делают. Я никогда этого не делала. Я как солдат сюда вперед бежала. В общем, загадала желание в этом году, это было в том году, заняться здоровьем. Ну, в общем, желание я сформулировала.
Неправильно, это твоя тема.
Поэтому я занималась здоровьем. Но на дефициты сдавала.
Причем правильно формулируем желание. Да, изначально. Да. У меня подруга все время говорит: Настя, вот фильм «Бойся своих желаний», что-то в таком, это про тебя, вот просто вот надо посмотреть еще раз. Говорю, нет, свой путь проделаю сама.
Ну и сейчас я на самом деле, вот я раньше этим не занималась, а сейчас я понимаю, что деньги, они идут с духовностью зачастую вровень. И вот сейчас я всякие такие фишечки всякие, вот типа благодарности сейчас, ну, это популярная, да, история, что... Вечером перед сном я себе говорю, что спасибо за то, что сегодня я прошла эти ситуации, за то, что сегодня там случилось так, за то, что я решила какую-то задачу. Там я молодец, сама себе, вселенной, своему ангелу-хранителю. То есть, и это как-то вот, мне кажется, что это накручивается, как какая-то позитивная энергия.
Карту желаний не рисуешь?
Хочу. Хочу. В детстве это делала, хочу. Я живу по трансерфингу, поэтому это абсолютно моя тема. Но у меня вся визуализация в голове. Я постоянно себе... У меня сверхцели по поводу всего. То есть я там себе не какой-то там маленький моментик не рисую. То есть я там хочу... Я там думаю про частный самолет. Абсолютно точно я к нему вообще не готова. И как куда, зачем там, ну, откуда. Да. Но я его хочу. Да. Я никогда не летала там частным джетом. Никогда не летала. И считаю, что это, ну, это дорого. Но вот такие вот у меня стоят там цели.
Но я хочу. Да. Правильно.
А я все, что хочу, получаю.
А есть кто-то в бизнесе у тебя, какой-то пример, который ты думаешь, вот это круто? Который стал бы, ну, я не знаю, там, ну, не идеалом, а просто какой-то пример в бизнесе, за которым бы хотелось тянуться. Там, в части предприимчивости, креативности идей, масштаба бизнеса. Или ты равняешься только на себя?
Я читала книгу Риц. И вот у меня любимая фраза, я произношу ее каждый день, когда вхожу на работу. У него такое было, когда ему, собственно, исполнилось там лет 60. Он ушел с управления и уехал куда-то отдыхать, оставил это все своим там детям, ну, кому-то. И когда он вернулся назад и подошел к своему там главному отелю, он на пороге увидел окурок, валяющийся на улице. И подняв этот окурок, он сказал фразу, ну что-то типа, что с мелочей все начинается, с этого все и начинается. Это начало конца, он сказал. Это начало конца, окурок. Поэтому каждое утро я прихожу, у нас Невский проспект, у нас стоят две туи, и в этих туях с утра, после ночи, а приезжаю рано очень сюда, можно обнаружить все, что угодно. У нас почему даже урны нету входа? Потому что Невский проспект, ты ставишь урну, а в итоге ты получаешь, что у тебя каждые 5 минут на входе вот такая вот помойка. Потому что каждый, проходя мимо Макдональдс, туда там бутылку, там окурок, ну, там пачку, и все. И ты должен каждые 5 минут стоять либо около этой урны, либо у тебя будет вход постоянно вот, ну... Поэтому мы это все убрали и следим за туями. Туи мы, кстати, тоже поставили искусственные, потому что они не выжили на Невском проспекте. Нет, в них выливают. У нас же еще музыканты здесь постоянно стоят. В общем, в них что-то льют постоянно, бочки эти кидают, и несколько
ну, вообще,
погибло.
Место потрясающее. Тут должно быть это. От туристов не быть отбоя.
Так и есть. Так и есть. У нас молодой отель, конечно, очень, да, но этот сезон, и до сих пор он у нас не закончился, начался он рано у нас, в апреле месяц, и сегодня уже октябрь, и у нас отель забит.
Звезды какие-нибудь у тебя тут наверняка появляются?
Да, появляются всякие, много появляется. На Каменноостровском у меня же есть звездная аллея, я и занималась. Да. И вот здесь, собственно, тоже хочу ее возродить.
Здесь можно, наверное, фото на балконе, вот это вот фото, по-моему, у всех, да? У многих звезд есть.
Да.
Да. Ладно, тут тоже нужна аллея, обязательно.
Да, мы собираемся ее все сделать.
Хотела спросить про бизнес с хостелами. Вот тех, кто хотят заниматься гостиничным бизнесом, что бы ты посоветовала? Обратить внимание, начать с малого, с каких-нибудь комнаты хостела, либо уже там на что-то другое, более глобальное посмотреть?
Хостел – это вообще абсолютно другой бизнес. Вообще абсолютно другой бизнес. Как и...
Казалось бы, комната, нет?
Нет. Нет, вообще. Мы пытались как-то взять управление в какой-то момент хостела и поняли, что мы как бы не обладаем никакими знаниями, потому что там очень много внутренних правил, как должны проживать все гости, как должны себя вести. Здесь же все очень просто. Здесь есть сутки, есть время выезда и заезда, есть администратор, оплата, да, там уборка и все. А там вот эти вот все люди, которые в одной комнате живут, там кто-то на полсуток, кто-то на час, как они входят. Как... Ну, в общем, там очень много правил, это очень все тяжело. Там очень много операционки, а денег мало. Вот. А с чего все начать, если человек хочет? Ну, у меня очень много знакомых, которые занимаются, которые выкупают квартиры, как мы, собственно, раньше коммуналки, оборудуют их в маленькие там мини-отели и сдают таким образом.
Ну, Санкт-Петербург это должно пользоваться, наверное, невероятной популярностью.
Должно, но отелям тяжело, демпингуют. У нас очень высокая, у нас невысокая, у нас очень яркая сезонность. В Москве сезонности нет вообще, то есть там и зимой, и летом все живут. А у нас с ноября месяца, собственно, отели полупустые стоят. Это можно обратить внимание уже не на букинге, а на островке, да, там по ценам, как по цене все упадут. И отели будут полупустые стоять. И потом вот новогодние праздники, и с 9 января по март, наверное, это прям вообще очень тяжелый период для отелей. То есть все очень выживают, и вот в эти периоды самые низкие цены в отеле нашего города.
А как ты относишься к критике?
К критике? Тяжело отношусь. Тяжело отношусь, никогда не вступаю в спор никакие. Критики меня или бизнеса?
Ну, мы сейчас и то, и другое. Может, давай сначала с бизнеса.
С бизнеса. С бизнеса я такой человек, я очень... скрупулезно ко всему отношусь сама, и все, что у нас здесь происходит, и каждый косяк, вот я его вижу сама. Мне не нужно говорить. То есть я пришла, вот мы сейчас общаемся с тобой, я вижу, что лампа стоит под наклоном, и меня это очень злит уже давно. Но опять же, этого никто не видит, кроме меня. Вот. И поэтому, когда... Критика – это от знакомых, да, я так понимаю?
Да.
Ну, кто еще может сказать, да. И как... Ну, у меня просто нет таких знакомых, почему-то так получилось, бизнесменов, которые выше меня по уровню. Я не знаю, ну, как-то так сложилось. Я нигде не бываю, я постоянно на работе. И когда я слышу от людей, которые там приехали на метро или, я не знаю, там, не владеют никаким бизнесом, не владеют там семьей, ничем, и когда они высказывают свое мнение, ну, как я к этому отношусь, ну...
Чему вы меня можете научить?
Нет, я никогда этого не скажу, но я, да, но меня это как-то... удивляет, потому что в основном эти люди говорят про какие-то очевидные вещи. Ну, например, что там сейчас зайдет официант, и он будет в мятой рубашке. Я это тоже увижу. Я это тоже увижу, но я не могу при своих гостях сделать там ему замечание. Мы же не для этого здесь все находимся. То есть я встану, я сделаю это замечание. В бизнесе же всегда вот это все из мелочей состоит. Вот. Но вот у меня в основном вот такая вот критика.
вообще мы, когда выбираем, где остановиться, сразу смотрим отзыв. Вот какой-то негативный отзыв, который тебя там возмутил.
Ой, постоянно. Я вообще отзывы
это
не читаю никогда.
Это же тоже критика.
Да. Ну, я никогда не читаю отзывы, потому что вот отзывы мне вызывают прям... У меня есть сотрудники, которые этим занимаются, они отвечают. Я всегда, у меня политика вообще такая, что если отель не понравился по каким-то параметрам, то мы этим людям что-то дарим. Либо мы дарим им еще следующее пребывание, чтобы они приехали и написали еще раз отзыв хороший. Если людям не понравилось какое-то блюдо, то мы его вычеркиваем из чека, даже если просто он там, ну там, мне невкусно, да, там. Для нас это тоже важно. Если человек ушел и о Винвине написал какой-то отзыв, да, плохой, что плохое обслуживание было, то с ним связывается и СММщица наша и предлагает депозит в подарок от нас, чтобы человек пришел и написал отзыв. То есть мы эти отзывы выгрызаем хорошие. Ну, вы же знаете, что отзывы хорошие их не пишут вообще. Пишут только плохие. Я столько раз была в заведениях во всяких, я ни одного отзыва плохого в своей жизни не написала почему-то. Как бы я ни злилась, я всегда выезжаю и ухожу оттуда. И меня подотпускают, я ухожу в свои дела и проблемы, и мне вот это вот там мстить кому-то там и учить кого-то, да, там. Я просто делаю выводы и больше там не появляюсь. На этом как бы заканчивается моя месть. Не читаю никогда отзывы, но всегда пытаюсь на них ответить хорошо, и всегда пытаюсь этих людей назад затянуть и попросить, чтобы они как-то исправили ситуацию. И мы это тоже еще раз... пытаемся произвести впечатление второй раз.
А про личную критику?
Личную критику вообще очень тяжело воспринимаю. Меня уже никто не критикует, потому что я к себе придираюсь постоянно. Мне кажется, что я там... Все у меня не так. Все у меня не так, все мне не нравится. Я постоянно пытаюсь что-то там изменить. Это про фигуру в основном. Вот, поэтому я очень тяжело воспринимаю.
Ты в браке уже много лет. Вот ты можешь сформулировать секрет счастливой семейной жизни?
Мудрая, терпеливая женщина.
То есть от мужчины ничего не зависит?
Ну, я считаю, что я очень многим советую, но никому мои советы, конечно, не нужны. Но вообще в начале отношений всегда женщина должна максимально взять на себя всю работу по дому, всю работу по дому, всю работу по отношениям, всю работу по над там детьми и так далее. Если мужчину не мучить бесконечными проблемами, разборками и так далее, а дать ему свободу, то этот мужчина, он уже от тебя потом никуда и не денется, потому что он будет здесь получать никакого давления. Нельзя оказывать давление на мужчину. И если ты можешь что-то сделать сама, то... Ну, я вообще не капризный человек, там, я никогда не прошу, там, мне кофе в постель, там, или что-то такое. Может, поэтому вот ко мне и по-другому относятся, как к принцессе все, потому что я сама на себя мешок там взвешу, пойду.
Ты прямо это разбиваешь стереотипы. Обычно, да, там, ты такая вот, как я все время, маленькие женщины, значит, для любви большие для работы, слабенькие для любви, сильные для работы. Мы с тобой вдвоем разбиваем эти стереотипы, в общем-то.
Нет, главное, я считаю, что не это, не трогать мужчину, не заводить его, потому что, ну, а тогда они бегут, тогда начинаются ссоры, конфликты.
У тебя двое деток, мальчик и девочка.
Да.
Двойняшки. Да?
Да.
Вот, глядя на свою дочь, ты бы, что бы ей пожелала, вот как будущей женщине?
Рассчитывай только на себя. Постоянно работать, постоянно развиваться, не унывать, постоянно развиваться, постоянно заниматься собой.
А как ты вообще успеваешь все?
Я ничего не успеваю. Моя жизнь, она бардак. Нет, я на самом деле ничего не успеваю, я постоянно... У меня так получилось, что дети погружены полностью в бизнес, это уже маленькие бизнесмены, они знают то, что не знают взрослые люди, потому что они постоянно находятся в этом диалоге, в машине, в разговорах вот у этих... Я ничего не успеваю, я специально стою рано в 6 утра, отвожу детей в школу для того, чтобы свой день вот этот увеличить максимально, чтобы хоть чуть-чуть успеть. Но секрет в том, что я не успеваю нигде, на самом деле. У меня есть такие правила. Лучше, сейчас я скажу, какие. Первое, это лучше сделать мало, чем не сделать много. Это ты понимаешь, да?
Да, но... да.
Да. А второе, это лучше сделать сегодня кое-как, чем не сделать идеально никогда. Это относится... Я всем сотрудникам это вбиваю в голову, потому что, когда я рассказываю, что мы сегодня столкнулись с ситуацией с гостем, какая-то проблема произошла, сегодня мы должны сесть с вами, написать инструкцию, там, изменить на сайте и так далее. На что я всегда слышу, что сегодня это невозможно, потому что осталось 2 часа до конца рабочего дня, и мы это сделаем на неделе. И я всегда говорю, что нет, сделать это сегодня криво, косо. Пусть инструкция будет без запятых, пусть она будет сокращенная, пусть на сайте это будет криво строчка, но уже сегодня мы эту ситуацию сделаем, и завтра мы с ней не столкнемся. А завтра мы с вами в ежедневнике пометим, вернемся и доведем ее до красоты, до ума. В общем, вот у меня такие правила каждый день, поэтому я каждый день везде.
По чуть-чуть.
И нигде, да. Но процесс я запускаю отовсюду. То есть я через телефон уже с утра раскидываю все свои мысли, задачи и так далее.
Ну смотри, рабочая схема работает, значит, все верно.
Схема работает. Вообще, самая работающая схема для любого управленца, бизнесмена, руководителя, она единственная. Я ее отрицала много лет. Я считала, что люди сами могут. Ты должен создавать, не создавать, ты должен ставить задачи. Mm-hmm. Пусть это будет утром, а вечером спрашивать. Контроль. Начало выполнения, завершение выполнения. Либо там понедельник, пятница. Но если ты хоть какой-то момент из них не будешь делать, либо ставить задачи, либо компания не будет развиваться абсолютно, она будет снисходить. Либо не спрашивают, это делать никто не будет. Они поймут, что ты все забываешь.
У меня так было. Можно не делать.
У меня было и так было. Поэтому сейчас я ставлю эти задачи все, раскидываю их всех. И потом каждый день напоминаю, спрашиваю, как там с этим дела, как с этим дела. Таким образом людей приучаю. Но я знаю, что если опять отсюда выйти на месяц и этого не делать, то опять все. Да. Любую систему ее нужно постоянно прокачивать. Да. Ты можешь все по запятым прописать, кто как стоит, где кто что говорит. Но если контроля нет, а человек позволяет себе пропускать какие-то инструкции, то все это прямо рушится.
Сейчас, Наташ, я задам тебе вопрос, который задаю каждой своей гости. Кто такая современная женщина?
Это успешная, жизнерадостная, самодостаточная и развитая во всех сферах. В сфере физической, в сфере бизнеса и духовной. Вот как-то так.
Друзья, сегодня я была в гостях и беседовала с успешной, жизнерадостной, предприимчивой, с обалденным голосом красивой Наташей Кемф. Наташ, спасибо большое.
Было классно. Тебе. Thank you.